Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Мне было 18 лет. Это было в Одессе в 68 году.
В этом выпуске мои любимые пластинки с поэтом и психиатром Борисом Херсонским.
С приобретениями пластинок была связана очень симпатичная история. Накануне ночью я шел по проспекту Шевченко, и вдруг на меня набросился милиционер и, выстрелив, начал заталкивать меня пистолетом в какую-то будку. Я затолкнулся. Оказалось, что я обвиняюсь в ограблении Тарксинов.
Мои любимые пластинки во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Герои нашей передачи – могильщики. Их можно назвать и другими словами – могилокопатели, погребальщики, гробокопы. Но сами они предпочитают называть себя землекопами. Кажется, самые знаменитые могильщики в истории литературы – два персонажа из пятого акта трагедии «Гамлет». Все помнят, что ответил могильщик на вопрос, на какой почве помешался принц. Да все на той же, на датской. Но это не единственная удачная острота человека с лопатой. Могу напомнить, кто строит крепче каменщика, корабельного мастера и плотника? Могильщик. Его дома простоят до второго пришествия. Шекспировские могильщики не только копают и острят, но и бегают за шкаликом. То же делают и современные московские могильщики, герои этого выпуска «Поверх барьеров». Передача Маши Ряховской «Профессия могильщик».
Здесь никогда не смолкает плач. Здесь, встречаясь, не подают друг другу руки и не здороваются. Здесь растут лучшие грибы, и ягоды, и цветы, но их не принято рвать. Люди постарше ходят сюда плакать и жаловаться на жизнь, а молодые — обниматься. Днем здесь печально, ночью зловеще. Это город мертвых, или Божья Нива, или могилки. Словом, кладбище.
Это был июль месяц 1974 года на Долгопрудинском кладбище.
Когда Валерий Иванович пришел работать на кладбище, ему еще не исполнилось 18 лет. Он был студентом и уже женатым человеком. 28 лет Валерий Иванович проработал на кладбище, из них 15 лет землекопом. Теперь он директор Солнечногорского кладбища.
Открылся новый участок. Через кладбище проходило в день от 70 до 100 человек покойных. Через каждые 5 минут катафалк подвозил покойника, то есть был своеобразный конвейер, как на ЗИЛе. Мне показали участок, дали инструмент, лопату и возможность. Копать никакой не было, потому что оказалось, что я нарвался на фундамент дома. Нам дали участок, где до этого было подмосковное село, вот, это в июле месяце. Я могилу выкопал, это мне понадобилось весь день. Потом товарищи землекопы подсказали, там дали инструмент, потому что никто никому ничему не учил. Выживешь, значит хорошо, не выживешь, значит ты к этой системе не подходишь. Сила мышц играет, конечно, роль, но сила духа является превалирующим. Почему? Потому что человек вначале ломается духовно, а потом физически. Чем еще запомнился первый день? Июль месяц, очень сильная жара. Помимо потока захоронений, оркестра через каждые 10 минут давила на мозги. И так изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день. Квалифицированный землекоп выкапывал от 3 до 5 могил в день. Я знал норматив. Если я к зиме не выйду на 5 могил, то мне делать нечего на кладбище. На кладбище, кстати, редко увольняют. Уходят сами. Основной аспект моральный. Самое страшное на кладбище для землекопа – зима. Лом весит приблизительно около 40 кг. Представьте, человек без подготовки при полуметровой проморозке. надо заниматься спортом профессионально. И у меня этого не было багажа, поэтому надо было начинать изнутри. В летнее время я максимально грузил себя. Норма была 2-3 могилы на землекопа. Через 5 месяцев я уже делал 5 могил. Хотя меня никто не заставлял это делать. Дается определенное время, 1.5 часа на копку. Хороший землекоп делает могилу за 45 минут. Что придавало силы, непонятно. Но я знаю одно, что через полгода работы в этой системе при активных перегрузках наступила колоссальная легкость, духовная и физическая.
Валерий Иванович, директор Солнечногорского кладбища, утверждает, кладбище – это государство в государстве.
Кладбище или ритуальный бизнес при коммунистическом режиме был своеобразным островком. Я просто боюсь патетики.
Таким островком, где человек был наименее подвержен вот этому государственному давлению. Про таких людей говорили поколение дворников и сторожей. Теперь мы можем сказать, что это было поколение дворников, сторожей и землекопов.
Вы точно подметили. Была относительная свобода. Хотя были свои рамки ограничительные, которые были достаточно жесткие. Была так называемая площадка или государство в государстве со своими законами. И были зачатки элемента рыночной экономики в 1974 году в этой системе. Корни этой системы, она закрыта. Устроиться практически в то время и сейчас нет объявлений. И никогда не будет этих объявлений.
В прошлом заводского рабочего с маленькой зарплатой приятель устроил Николая Маркова на Хованское кладбище. Впоследствии попасть в штат на Даниловское и Новодевичье кладбище оказалось легче.
Он говорит, 800 рублей. Говорит, 800 рублей, они мне вообще, в принципе, они не нужны. Я их за полдня их получу. Мне нужно было быть там в штате.
Поступив на Даниловское кладбище и работая фактически землекопом, Николай Марков оформился подсобным рабочим. Официально на кладбище служило всего 4 землекопа, остальные – подсобные рабочие. Попасть в касту землекопов было для Маркова недостижимой мечтой, потому что землекоп, в отличие от мифического Харона, берет за перевоз на ту сторону далеко не один обул.
Дорогу убрать – долго, процедура. А потом мне еще нужно 3 или 4 могилы выкопать. Это я не то что обязан, а вот он подходит и говорит, Коль, выкопай мне там 3 или 4 могилы для того, чтобы мне прожить. По 100, там, по 150 рублей.
Значит, землекоп вам передает свой заказ на копку могилы и платит за это 150 рублей. А сам сколько получает?
6-8 тысяч берет прям с любого клиента. Есть разница?
А вы пытались стать одним из этих 4 землекопов?
Нет, там это просто бесполезно.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Профессия могильщик».
О законах жизни на кладбище Валерий Иванович, директор.
Бизнес построен как в армии. На едином начале любые формы партнерства на кладбище исключены. Слабых духовно и физически эта система, она не держит. Здесь нет юродивых, здесь все здоровые, сильные, жесткие люди. Начальство слушает, в том случае, если уважает.
Как стать землекопом? Правило первое. Не позволяй себе сочувствовать. Валерий Иванович.
Если каждому ушедшему в мир иной относиться как к живому человеку, вносить в это дело соучастие, то надолго человека в этой системе не хватит.
Правило второе. Не запоминать имена почивших.
Я стараюсь не запоминать имена усопших. Это, в общем-то, табу.
Правило третье. Уметь сосредоточиться на своей части обряда.
Землекоп не священник. Землекоп думает о прагматичных вещах. О глубине могилы, войдет ли гроб туда и как побыстрее захоронить.
Правило четвертое. Уметь соблюсти роль участника обряда.
Человек живой, человеку надо как-то защититься. Но анекдоты травят или еще что-нибудь. И в этот момент родственники прощаются. И быстро человек мимикрирует лицо. После улыбки скорби уже начинается выполнение своих обязанностей.
У людей горе. Ну как, если идет захоронение, а ты пьяный и веселый, какой же ты? Могут и побить.
Правило пятое. Почаще говорить себе: наше дело привычное. Землекоп Николай Марков.
У меня мать умерла, у меня 6 лет было. Я к ней не мог подойти к гробу. Я боялся этого гроба.
А потом меня Славку сосед заставил. Чего ты, ты где работаешь? Он у тебя укусит, что ли? Подхожу к нему. Потом мне говорит, рука в гроб не входит. Женщина лежала. Можешь, говорит, ее положить? Я так что-то постоял. И подхожу, ее за локоть беру, кладу ее в гроб. Она в гробу лежит. Все, говорит, Коль, у тебя кончилось. Ты преодолел.
А некоторые настолько приучили себя не бояться покойников, что приносят черепа домой. Валерий Иванович.
Допустим, берется черепушка. Еще с 50-х годов круглые столы были, бархатные скатерти. Я это видел своими глазами. Накрывается стол, череп лакируется до такой степени, ну, как новенький. Подсветка снизу. И заходишь в темную комнату, включается свет, и вдруг из глазниц черепа идут прожектора на тебя.
Землекоп – муниципальный служащий. И как всякий муниципальный служащий, он обязан выполнять свою работу согласно штатному расписанию. Даже если хоронит убитого, а на похоронах стоят его мстители, говорит Николай Марков.
Коммерсант, куда-то ему нужно было поехать. Попросил соседа, отвези меня вот там. Поехали. Отъехали где-то 300 метров, а в них пулеметная очередь в этого коммерсанта. Водитель никакого отношения не имел к этой коммерции. Похоронили их как раз на новом участке, их прикопали. А потом кто-то приехал и сказал, говорит, мужики, говорит, сейчас могут гости приехать. Ну, постреляться. Те, кто его хоронил, там были вот эти, кто его замочил. Там друзья его были, но друзья, которые вот наемники. Он тебе покажет, вот этого завали. Я говорю, Славка, а у нас места здесь не хватит. Участок маленький отгородили. А что я сейчас буду закопать, они начнут стреляться. Я раз-два, у меня пуля влетела в лоб. Уезд при чем здесь? Я говорю, а как ты обезопасишь себя? У тебя лопата, а у них автомат. Какая у них дивизия стоит? Все бритые, упитанные, все гладкие. Страшно. Думаешь, скорее бы все это мероприятие закончить и в контору слинять.
Как муниципальный служащий, землекоп обязан выполнять свою работу в любую погоду, рассказывает Валерий Иванович, директор Солнечногорского кладбища.
78-й год. Была страшная зима. В Бабушкинском районе, это была закрытая информация, лопнул на электростанции котел. Целый микрорайон остался в лютые морозы до 50 градусов. Проморозка была больше 1,5 метра. Санитарная норма на копку могилы 1,5 метра. Так вот, копать не приходилось, приходилось долбить. Выходные в то время не давались. Представьте, на кладбище навешивают до 100 захоронений в день. Когда дается норматив по Министерству коммунального хозяйства на копку могилы 48 часов, а ее надо выкопать за 1,5 часа при проморозке в 1,5 метра. Так вот, удавалось. Единственный сбой произошел перед Новым годом, 31 числа. Я приехал домой буквально за 40 минут до боя курантов. Произошел сброс от вышестоящего начальства перед Новым годом на кладбище, чтобы 1 числа меньше было захоронений, больше 100 захоронений. И 5 гробов пришлось отправить в контору кладбища. Почему? Потому что родственники в пазиках, обогреваемых катафалках, не могли находиться больше 40 минут. Родственники чисто символически присутствовали при захоронении буквально минуты. Те, которые пытались остаться и дождаться, образовалась очередь из ручных катафалков, но не больше 40 минут при работающей печке выдерживали люди. Они уезжали, оставляли гробы на попечительство администрации, что мы захороним. 5 человек мы не смогли захоронить. Но не в этом суть. Рядом с Долгопрудинским кладбищем самая мощная свалка в Москве. Когда мы пришли на следующий день, чтобы захоронить людей, и должны были родственники прийти, мы должны были их захоронить утром. Они бы подумали, что мы захоронили их вечером. Так вот, из-за того, что рядом свалка, было прогрызано несколько гробов крысами. Мы не вскрывали гробы. Довольно быстро, грамотно были приглашены плотники, и все это было устранено.
Землекоп обязан держаться на должном профессиональном уровне. За этим зорко следят его коллеги.
Если два человека отрывают гроб, они обязаны его опустить, но не бросить. Работал я с покойным Чернышовым Юрием Ивановичем. Человек небольшого роста, но достаточно крепкого телосложения. Но был один грех, что выпивал. Ни при каких обстоятельствах нельзя ронять гроб. А это чревато сразу увольнением. Перед тем, как опускается гроб, когда он стоит на ручном катафалке или на табуретках, его пробуют два человека на отрыв. Два землекопа обычно его опускают. Если гроб очень тяжелый, приглашают третьего. Так вот, Юрий Иванович, я в то время работал землекопом на другой территории. Я знал, что гроб будет нестандартный, тяжелый гроб. Я попросил его не опускать, подождать, пока я проведу захоронение. Юрий Иванович не стал ждать. Они оторвали гроб от скамеек, поставили его на насыпь. Гроб нестандартный. Он не видит глазами верхнюю часть крышки гроба, настолько он большой. Но он его поднимает. Поднимает, они ставят его на насыпь. И начинает опускать с партнером. Он, естественно, не выдерживает. Гроб опускается, и вместе с гробом падает покойный Юрий Иванович. Но дело-то в том, что он не бросает веревки. Он падает вместе с гробом, но веревки он не бросил. Так вот, никто даже не обсуждал, уволить его или не уволить. Конечно, он остался работать.
Землекопа ожидают не только трудности на рабочем месте, но и профессиональные болезни.
Радикулит, все, что связано с мышцами спины, так называемая виброболезнь. От зимней долбежки мерзлый грунт долбит ломом под 50 килограмм.
Есть еще один недуг, которому подвержены некоторые из землекопов.
На Руси говорят, напомин души возьмите. Вот если этим воспользоваться, то в течение месяца землекоп может бассейн заполнить водкой.
Рассказывает землекоп Николай Марков.
Слав, есть у тебя? Ребята мне говорят, вчера выкопали четвертинку. Четвертинку водкой с могилы. Ну, когда копали, у покойника было такое время, когда ему клали там под подушку, Коль говорит, будешь ее пить? Я так постоял, подумал. Я говорю, она закрытая, такие пробочки бумажные и сургучом залитые. Я говорю, да, конечно, выпьет.
Александр Николаевич Сизов в подмосковной деревне Снопово землекоп, что называется, на общественных началах. Он пастух на пенсии, и единственное его занятие – хоронить односельчан. В последние годы в деревне умерло очень много народу, а деревенский землекоп Сизов совсем спился и даже пропил дом. Живет теперь в скворечнике 2 на 2 под липой. Скорбящие родственники угощают землекопа дешевой водкой, а то и просто пенкой. Брагой, то есть. Когда дают пенки, Сизов обижается. Список похороненных им мужчин и женщин занял бы немало времени, и я сократила его.
Горших хранил, Полину Максимовну, Борьку Шталова, тетя Дуня Люнина. Ой, и дядя Ваню хранил. Они еще в старом доме жили. Романовых, обоих, даже троих. Ну, у него брат тогда умер уж. Ну, я того не хранил, не копал. Просто я погрузил. Ну, комсомольца, Саньку Маркова, Жорку, ихнего тоже Маркова. Такой толстенький ходил. Маню Воронова, вот, Щегловых.
Скольких Щегловых?
Так, Валька Живой еще, Борьку, Лешку Галкина. А, тетя Наташу Куклю. Тоже зимой копал. У колодца умерла. Ну, как умерла? Замерзла бабка. Колодец прошла, ток прошла, готов, уронился. А команду не нужна.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Профессия могильщика».
За все пережитые трудности и болезни землекопа ждут небесные воздаяния. Николай Марков.
За одного захороненного человека прощается 27 грехов. Мне об этом сказал отец Сергей. Я так прикинул, думаю, сколько я их захоронил-то уже? Могу элементарно сейчас сказать. 6-7 в день, это вот в месяц. прикинь.
В месяц 210.
Вот. А за год там...
За год, выходит, вы похоронили 5520 человек. Умножить на 27 грехов, получается 68040 грехов вам отпускается в год. Разве можно столько раз согрешить? Значит, грехов Бог вам отпускает больше, чем вы совершили. Вы уже святой, вы чувствуете себя святым.
Вообще чувствую. Мне ничто не берет, смерть не берет. Я много раз была на грани смерти. Я в колодец падал вниз головой, и под пояс я попадал, и ничего мне, Бог меня держит.
Валерий Иванович, директор кладбища, не верит, что ему отпустят 27 грехов за одного усопшего.
Вы говорили там о какой-то фантастической цифре. Я слышал о 4 грехах.
А вот из одного документа Петровского времени. Ежели покойника кто захоронит, то все грехи с него спихнутся. Что же касается Николая Маркова, то с него наверняка спихнулись все грехи, потому что ему посчастливилось передать церкви мощи Матрёны, может быть, самой популярной в народе русской святой.
Приехала вся патриархия. Бинтов там была тьма с мигалками, и копать такое они разрешили нам вечером, ночью. Православные свечи включили, блаженные, ведь она называлась. А что я знаю? Я знаю, что она слепая была, и всех исцелела. Там плита лежала, бетонная, скопанули. Мужиков-то 6 человек, ломы, лопаты, выкопали косточки. Священники, которые стояли, каждую косточку, чтобы им нужно отдать.
А я вот слышала, афонские монахи проводят такой простейший тест на святость. Спустя несколько лет выкапывают останки усопших своих братьев. И если белые косточки, святым считают монаха. Если желтый, значит, обыкновенный был человек или грешник, что одно и то же.
Каждый день эти косточки светятся. Что же Матрёна мне, что другого клиента? Мне какая разница? Маша, ну это же останки остаются. Душа у него уходит в небеса. Как он только умер, на второй, на третий день улетает в захоронки.
Николай Марков утверждает, что еще одна награда для землекопа – быть свидетелем поучительных сцен, являющихся мощным источником познания жизни. Каждый землекоп, например, знает, что влюбленные обожают приходить на кладбище.
Не то, что там целуются, там даже заказы были на то, что, чтобы их пустить на ночь туда, где они там прозябают, я не знаю, они платили деньги, опять-таки, ну не бесплатно же ведь, а утром где-то часов 5 уходят оттуда.
Каждый землекоп знает, что кладбище – самое любимое место всех пьяниц на свете. Николай Марков.
Все это закрывается. В 6 часов туристы там приходят, ну, где-то часов до 10, пока светло. Всех ждешь, потому что там 2 злые собаки были. Я их выпускал, я там один. Вот вход в ворота железные, здоровенные. То есть я закрываю, я знаю, что там кроме покойников пересчитаешь, выстроишь, и больше там быть никого не может. Собак выпускаешь, кого-то они найдут, они притащат. Пьяный кто-нибудь уснул где-нибудь, если нечаянно, может, пришел, помянул там кого-то, ну и задремал на холмике, прям волоком тащат. Вдвоем-то редко это такое бывает, обычно, когда один приходит. Он взял там пузырь, а может, 2, собаки тащат его. 2 такие дружные были, как 2 лошади. Возьмут его, за что уцепиться есть. Не за тело. Ранений у них практически никаких не бывает. Только вот или за рубашки. Ну, порвалась она у тебя, он тебя рядом здесь взял. Прям к входу подтаскивают его сюда и бросают его, и стоят на тебя, смотрят.
Каждый землекоп знает, что настоящая скорбь молчалива. Валерий Иванович, директор кладбища.
Это на Долгопрудинском кладбище. Жена хоронила мужа. Были причитания, были крики, забили крышку гроба. Она легла на этот гроб. Землекопы стали ее от этого гроба оттаскивать. Там шел поток. Времени отпускалось 5-7 минут на прощание. А потом тактично родственникам говорили, что надо прощаться. Забили гроб, она обхватила гроб, когда на ручном катафалке он был. Я тебя не отпущу. Потом все-таки землекоп аккуратно ее подняли, понесли гроб, она последовала за гробом. Стали гроб опускать. Она думала, что ее держат землекопы. И сказала, возьми меня с собой. И в итоге упала в могилу. И вот представьте, женщина мощного телосложения падает в могилу, ударяется в крышку гроба, вытаскиваем ее, приводим чувство, на шатырь даем. Этот человек моментально замолкает, не дожидается, пока захоронят ее мужа. Уходит молча с кладбища, даже не садится на катафалк. Вот где ее истинные чувства были.
Каждый землекоп знает, что богатый человек часто бывает скуп, а любимый всеми артист безденежен. Николай Марков.
Приезжает Никита Михалков на джипе. Ну, ему же через меня надо проходить. Я, говорит, к матушке. У меня, говорит, техники там в машине очень много напичканной. Вы, говорит, посмотрите, пожалуйста. Минут, может, 20-30 он там был. Я говорю, там все в порядке. К машине никто не подходил. Он мне дает 1000 рублей. Когда прихожане были по 5 давали. Пенсионеры приходят, те и то больше денег дают. А это уж вроде мужик-то представительный. Полкан у нас, говорит, овчарка, которая лежала, то на тебе, я говорю, тебе передали. Ну, она взяла и пожевала там, ну, выплюнула и все. Он все это видел. Костя Райкин приезжал, когда у него этого отца хоронили. Сколько вот этот, борода. Подходит, говорит, Кость, ну, что, говорит, за дело-то? Все, говорит, сделали, выкопали, захоронили. Говорит, что ты жмешься-то? Они бы тоже задвинули там сумму какую-то. А у него то ли денег не было. Пошел это собирать у своих родственников. Прямо тут вот, около могилы. Все они артисты, они там, вот и главное, что они все артисты.
Каждый землекоп знает, что на могилы к браткам никто не ходит. Николай Марков.
Вот он идет и их выкидывает, розы. Вот прям розы выкидывает. Они по 30-нику, по-моему, стоили зимой. Идет, швыряет, вся дорога красная, его несут 2,5 метра. Памятник у него гранитный. Но он не мог быть такого роста. Но его выбили, его как положено, в куртке стоит так, руки в карман. Молодой, красивый. Закопали его, и больше к нему никто не приходит.
Каждый землекоп знает, что жена, какая бы она ни была, по крайней мере, похоронит по-человечески, в отличие от любовницы. Николай Марков.
Приезжает женщина, привозят. Гроб заточили в церковь. А он говорит, мне вообще его не заказывали. Землекоп, могил выкопали уже. Приходит женщина, такая фея. Говорит, ребят, а вы, говорит, церковь-то его выкатите, покойника, и укатите, и закопайте. Я говорю, а мы с вами не договорились. Там отдельные уже деньги. Прикатите, обычно родственники там это все это делают. Я говорю, я тут они понесу.
Бесплатно?
Да. Я ей еще выразился. Я говорю, он мне не нужен, твой покойник. А он, говорит, мне тем более не нужен. Она бросила все и пошла на выход. Я говорю, Сергей Петрович, директор, подхожу, я говорю, он вещи что-то сделал, он падла. Я его взяла и ушла.
И как вы поступили?
Похоронили как положено. Без денег.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Профессия могильщик».
Землекоп – муниципальный служащий, землекоп – мудрый свидетель людских судеб. И еще одна ипостась – землекоп – археолог.
Археолог в кавычках.
Рассказывает Валерий Иванович, директор кладбища.
Почему в кавычках? Да потому что в музей-то не несет он золотишко это.
При захоронениях в родственное место по санитарным нормам полагается захоронить через 15 лет в одну и ту же могилу. Что касается драгоценностей, золотых крестов, цепочек, в последний год, даже десятилетие, в гроб не кладется. Что должен сделать землекоп при захоронении повторно в одну и ту же могилу? Он должен дойти до останков, выкопать на штык, копнуть в районе ног или головы приблизительно квадрат, опустить останки, потому что гроб и сливает полностью, остаются кости. И эти кости сложить в одном месте, как говорят землекопы, припудрить землей и потом сверху положить гроб. Но, естественно, когда человек видит на черепе корону из золотых зубов, а может быть, это не золото, чаще всего это рандоль. Я знал человека, так вот он после ухода на пенсию за очень большие деньги продал список молодому землекопу, который должен был на постоянной основе работать на этом кладбище, где, на какой могиле, что лежит, или это золотое кольцо, или зубы. И поверьте мне, этот человек воспользовался по полной программе. У него была своеобразная карта.
А как они, эти зубы, Выламывают, что ли?
Да нет, когда 15 лет прошло, практически сливает прах, остаются кости. Ну, качнул малек.
Как вы думаете, деньги, добытые таким образом, могут пойти на благо?
Нет, не могут. Все этот факт знают. В момент скрытия гробницы Тимура началась Вторая мировая война.
Николай Марков думает по-другому.
Если у меня их 1,5 килограмма, этих коронок, это все-таки стоит что-то?
Ну и что, я зачем попался мне там эти зубы? Куда их девать? Что они там будут гнить, что ли?
Вот несколько слов из профессиональной лексики землекопов. Захоронка, могила, захоронки, похороны, на холмах, на кладбище, обговорить клиента, получить с заказчика достаточно денег. Штык, железное полотно лопаты, одновременно мера глубины могилы. Карандаш, лом, официалка или официальная лопата. Лопата для копки могилы из легированной стали с системой самозаточки. Как видите, лопата – единственный помощник землекопа в его трудах.
Их делают только специально для кладбища. Да, огород она не пойдет копать. Во-первых, она, видите, изогнута, полукругом сделана. Это для того, чтобы лучше землю лепить. Не соскальзывает с лопаты земля.
О лопате рассказывает землекоп Николай Иванович. Одновременно он расчищает место для памятника.
Лопата – зверь. Сама копает и сама затачивается.
Корни рубят с руку толщиной.
Мне говорили, что этой лопатой надо уметь работать. Что это значит?
Ну как уметь? Во-первых, она не как огородная лопата, а с так называемым ковыльком. Вот, видите, ковылек здесь. Его надо держать вот так вот. Не так, не так, а вот так вот.
А вот еще нельзя подавать назад, иначе она сломается. Это почему же?
Ну, а потому что сама лопата каленая, а накладки сырые. Если возьмешь большой пласт, и на изгиб она может сломаться.
Это ваша лопата? Давно она у вас?
Этой лопате? Ну, 5, наверное, есть.
А как же Валерий Иванович говорил, если 2-3 захоронения в день, лопата может служить год от силы?
Девушка, год. Она была 40, а стала в ней 25. Если за ней ухаживать, смазывать ее, от грязи убирать, чтобы не ржавела, смазывать маслицем, отработочкой. Эту лопату я, во-первых, никому не дам. Лопата – это мой хлеб. Такие лопаты берутся обычно не копать, а на закопочку уже. Мало ли, камешек попадет новые, надо беречь лопаты. Или по ограде вдаришь. Вот он делает, выкапывает, мешается, выкапывает лавочку, чтобы она нам не мешала при установке памятника. Могилу хорошо научиться копать не месяц, не два, год, самое маленькое. Тяжело, конечно, было, все там. И лопату поломал немало, деревянных черенков. Здоровья много было, пласт брал побольше, нажимал покруче. И все, а стоит только нажать, она тресь прямо у самой накладки. И вот еще забыл сказать, что нашими лопатами, вот официальными, копают не только в России, а даже за рубежом, даже в Штатах.
Гордитесь?
Да. Лопаты делают из вертолетных лопастей. Прочный очень материал. Типа как вот военная промышленность. Так что у нас стратегическое производство здесь.
Враг всякого землекопа – синтетика. Поясняет Николай Марков.
Вы его положили, закопали, родственника какого-то своего. Вы его одели в синтетический костюм 7 лет. И после еще можно захоранивать на него. Я его откапываю, у меня костюм не гниет. Тут вот синтетика. Нужно рыть-то глубже, а это вот нужно вытаскивать оттуда. Кости, тряпки и все вместе. Немножко поглубже копнул туда. Все эти кости закопал туда, маленькую ячейку сделал, чтобы все его кости закопать.
Да ладно, за такие деньги, какая разница, что тебе сделается, так прикинешь, да зачем сделается-то? Там даются такие большие сапоги, они прорезиненные, но очень мягкие, как раз по пояс. Как вот на рыбалку ходят в этих резиновых, дух-дух-дух-дух, дают спецовку, прям со склада, прям новые эти перчатки. И противогаз. Ну вот и копаешь. Противогаз его как дали, он так и висит у тебя до последнего твоего часа работы где-то на граде. Ну неудобно в нем работать. И так тяжело. Да еще стекла запотевают. Эти вещи делаются в присутствии прокурора. Ну тут все сбрасываешь сразу. Они реквизируют. Он этим бензином обливают его и поджигают. Его достал, с него течет уже там. Ну там уже
отдельные деньги. Тот, кто его попросил вытащить, там денег немерено. Загнешь ему какую-нибудь астрономическую сумму, он говорит, нет проблем, приступайте.
Мечта всякого землекопа – механизированный труд.
Что касается технологии, лучший похоронный бизнес находится в США.
Рассказывает Валерий Иванович, директор нового Солнечногорского кладбища.
Могилы копаются не в присутствии родственников. Все это делается в ночное время. Грунт вывозится в ночами, делаются мини-склепы. Выкладывается это все кирпичом. Ставится на дно каждой могилы так называемые автономные подъемники с пультом управления в конторе. Благодаря специальному приспособлению происходит опускание гроба. После опускания гроба накрывается покрывалом синтетическим, напоминающим траву. И на следующий день, когда родственники приходят на могилу, уже этот мини-склеп закрыт бетонной плитой с маленькой отгравированной дощечкой с датами и фамилией. Один участок засеян ромашками, другой тюльпанами. Раз в месяц контора берет $10 за уходом за могилой. Как только прекращается поступление денег, выясняется, живы ли родственники, которые оплачивали услуги. Если не живы, актируется место захоронения. Происходит экзумация вынужденная. И в крематории отправляют. И, в общем-то, получается вечная могила. То есть многофункциональная фабрика для зарабатывания денег.
Говорит Николай Марков.
Неприятно там работать. Неприятно. Я туда приходил, одевался, обувался, вот по лучшему классу туда. Просто иду, думаю, мне хотя бы вот сгладить вот эту неприятность. И телефон сотовый, мне все это. Захожу, раздеваюсь, иду на работу. Мне противно. Я не привык.
Поворачивать.
На нас надо двинуть. Или там никак?
Тут 2.10 на 2. 2.10 в ширину, 2.10 в длину. Куда, Лёш? На вас?
На вас, она на заливке стоит. Все, еще чуть-чуть. Или заливку отбивать надо.
Давай, сама. Все, прям по краю. Далеко, видишь, вот, она сейчас, смотри.
Слушали передачу Маши Ряховской «Могильщики». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает поэт, профессор психиатрии, меломан Борис Херсонский.
Мне было 18 лет. Это было в Одессе в 68-м году. И я очень люблю старинную музыку. Первыми четырьмя сразу пластинками, не одной, сразу четыре, это была такая серия «Тысяча лет музыки» в исполнении ансамбля «Мадригал». Единственного ансамбля, которым руководил князь Андрей Волконский, да, они писали, что это князь, но все равно это был почти герой «Войны и мира». Ну и с приобретениями этих пластинок была связана очень симпатичная история. Накануне ночью я шел по проспекту Шевченко, и вдруг на меня набросился милиционер и, выстрелив, начал заталкивать меня пистолетом в какую-то будку. Я затолкнулся. Вскоре за мной приехала машина, в которой был следователь и четверо милиционеров. Милиционеры были при дубинках, и вот меня отвезли в отделение. Что происходит, я, конечно, совершенно не понимал, но оказалось, что я обвиняюсь в ограблении Торксина, знаменитого совершенно магазина. Общего у меня с Торксином было только то, что я тоже шел по проспекту Шевченко, а этот магазин находился чуть-чуть в глубине. Но через какое-то время, да, ну, меня допросили, я сказал, что вот иду, так сказать, из гостей, иду домой, завтра у меня экзамен, да, так сказать, я студент, ничего мне говорят, у нас тут и доценты бывали. Я говорю, я не сомневаюсь, я говорю, но все-таки должна же быть презумпция невиновности. Ты что, уже сидел? Спросил меня следователь. Через некоторое время появляется бледный, как смерть, папа, который смотрит на меня и говорит приблизительно так. «Боря, ты должен все рассказать. Я понимаю, что тебя в это втянули, ты должен назвать сообщником». Я говорю, «Папа, какие сообщники? Вот я шел от Бори, да, Бори, фамилия Горбис, он теперь адвокат очень известный в Сан-Франциско, да, вот я, так сказать, просто шел, так сказать, на остановку троллейбуса». Папа из бледного становится красным и говорит следователю, что вы мне сказали, у нас свои приемы, говорит следователь. Папе сказали, что меня взяли непосредственно в магазине, остальные убежали, а я не смог. Вот тут-то папа и поверил, потому что он понимал, что если бы я бы попал бы в такую ситуацию, то убежать бы я точно не смог бы. Дела обстояли неважно, но тут выяснилось, что Тарксин вообще никто не пытался грабить. А на самом деле опрокинули какой-то ящик со стеклом, стоявший рядом с Тарксином. Поэтому меня надо было отпускать. На всякий случай от меня потребовали, чтобы мы оплатили это разбитое стекло. Папа полез в карман за бумажником. Я сказал, папа, что ты делаешь? Это исключение из института. Потому что если я разбил это стекло, так сказать, и мы это признаем, я говорю, то в Медине мне уже нечего делать, я могу завтра не сдавать этот экзамен. На утро я пошел, сдал экзамен, ночью мы провели, в общем-то, в отделении милиции, сдал его на 5. И мне это так понравилось, что я решил, что я могу часть стипендии потратить на пластинки. И, в общем-то, я купил вот эти 4 пластинки Мадригала. Первая, насколько я помню, были английские вирджиналисты, играл Волконский, итальянская музыка, немецкая музыка. Я до сих пор помню прекрасное исполнение Шуца, да. И дополнительно я еще взял в таком же конверте оперу Персела Дидона и Эней. И вот с этими 5 пластинками, они что-то стоили 20 рублей, значит, получается, что 6 рублей я потратил. Я шел домой довольный, извините, меня отпустили. Пластинки я купил, экзамен сдал. Но я не учитывал то, что дома меня ждет мама. Мама не могла мне ничего сказать по поводу милиции, кроме того, что почему это всегда случается именно с тобой. А вот по поводу растраты денег на пластинки, да, она могла со мной поговорить, и она вложила в это всю ту тревогу и ярость, которая у нее накопилась за ночь, да. Поэтому вот мое увлечение старинной музыкой началось все-таки не со звука клавесина, да, так сказать, а с обычного такого родительского слушания. Вторая история совершенно детская. Музыка в моем доме присутствовала, ну вот сколько я себя помню. У мамы в институте, как мне уже недавно рассказал папа, кличка была «Оперетка». И связана была эта кличка с пристрастием мамы к оперете и к склонности к танцам. Папа, в общем-то, наверное, должен был бы получить кличку «Опера», потому что он любил оперу, и в опере было у него 3 хайлайта. Это «Севильский цирюльник», это «Борис Годунов» и это «Пиковая дама». Ходят легенды, что я знал их почти наизусть. Я и сейчас их знаю очень хорошо и помню. Но все-таки это не было моей музыкой. И вот однажды, а надо помнить, что долгоиграющих пластиночек-то не было почти, все были на 78 оборотов, это 33 1/3, это были долгоиграющие. И вот я поставил когда-то одну такую пластинку, мне было лет 5, значит, 55-й год, но я умел менять пластинки. Это даже не была радиола, это был отдельно ящичек патефона и отдельно такой приемник Балтика ламповый, слямзенный, вероятно, у немцев. Он очень неплохо работал, и BBC, и станцию «Свобода» я слушал на этом приемнике лет так до 18. Вот я поставил какую-то неизвестную мне пластинку и услышал совершенно, так сказать, незнакомую для меня музыку, которую я определил как свою. Да, я не знал, я не умел читать. Потом папа мне объяснил, что это музыка Баха. На одной стороне была прелюдия фа-минорная, а на обороте была маленькая прелюдия, по-моему, до-мажорная. И, в общем-то, эту пластинку я слушал столько раз, сколько вообще можно было ее прослушать. И вот что с ней получалось. Как-то от нее откололся маленький кусочек. Но я продолжал уже слушать, начиная не сначала. Потом откололся еще кусочек. И мне осталось буквально 30 секунд звучания, но я все равно не выбрасывал эту пластинку. И уже только тогда, когда у меня самого появились дети, которые тоже умели бить пластинки не хуже, чем я в детстве, этой пластинке пришел конец. Такая форма звукозаписи. Ее хорошо знают люди моего поколения, рок-н-ролл на костях. Это рентгеновский снимок, на котором кустарным образом, каким вот как это делалось, я не очень представляю, но ведь были же тогда такие студии, в которых можно было записать мягкую пластинку, даже наговорить привет друзьям из Москвы, из Одессы, и спеть какую-то не очень приличную одесскую песню. Правда, не все соглашались, чтобы мы эти песни пели, да. Ну, в общем-то, были такие рок-н-ролльные пластинки на косях, там был перелом бедра на этом снимке, и была фамилия С. Рубинштейн. Я для себя сейчас решил, так сказать, что это ее звали, что это была женщина, ее, наверное, звали Цицилия, да, хотя это мог быть мужчина Цезарь. Ну, вот С. Рубинштейн, 80 с чем-то лет, да, все это было написано, а на самой пластинке были записаны Beatles, Can't Buy Me Love. Вот как-то это была первая вечеринка в 9 классе. Соответственно, это был 60, по-видимому, 7 или даже 66 год. То есть первое употребление спиртных напитков, первые попытки танцев, как танцевать, мы не очень себе еще представляли. И вот бесконечно, бесконечно вертелась эта пластинка. А я должен сказать, что к тому моменту я музыку ненавидел. Я очень любил ее в детстве, но меня отдали в музыкальную школу. А обучение в музыкальной школе – это кузница ненависти к музыке. И вот в течение лет 5 я вообще не слушал музыку. И тут меня Битлы, что называется, вставили, да. Я не очень понимал, что означает «can't buy me love». Теперь я это хорошо знаю, но знаю и анекдот, что да, есть порядочные женщины, но очень дорого стоят, да, так сказать. И, может быть, это слишком романтический текст, да. Но, тем не менее, тогда, после того, как вечеринка закончилась, я выпросил у хозяина эту пластинку и принес ее домой. И я ее слушал и слушал. И вместе со мной ее слушала моя бабушка Рая, которая совсем не была довольна, так сказать, этим. Потому что она, в общем-то, находилась приблизительно в таком же положении, как и Цицилия Рубинштейн, у которой, так сказать, был перелом бедра. Бабушка лежала бедная с переломом бедра, она все-таки встала. И вот она, наконец, сказала мне: «Прекрати это навсегда». И вот уже при бабушке я эту песню больше не слушал. Я, кстати, должен добавить, что я и сам пытался играть на йонике, и даже играл на танцах, но кончилось это тем, что наш ансамбль в полном составе был избит после концертов клубе железнодорожников, после каких-то танцулек, после чего мы решили это занятие прекратить и, наверное, правильно сделали. The same lovely tune. May not have a lot to give. Может быть, это будет выглядеть странно, но в число моих, так сказать, увлечений музыкальных входили песнопения Русской Православной Церкви. И, может быть, и в церковь я пришел через музыку. Начиналось это тогда, когда меня опять-таки мучили в музыкальной школе детским альбомом Чайковского, где я сразу выделил последнюю вещь, которая называлась тогда хор. На самом-то деле она называлась «В церкви». И представляю из себя обработку стихиры шестого гласа в обиходе бехметьевском. Да, сегодня я это хорошо знаю. Тогда я просто понимал, что это единственная вещь, которую мне по-настоящему нравится играть. Затем я как-то зашел в церковь и услышал эту же музыку. И для меня это было очень значимо. Ну, в те времена, конечно, а это, ну, наверное, тоже 67-й год, 70-й год, с музыкой церковные дела обстояли очень и очень слабенько. Но была пластинка Шаляпина, на которой были записаны 4 духовных песнопения, ныне отпущающие Строкина, «Верую Архангельского», «Покаяние Веделя», ну и умеренно духовное «Было 12 разбойников, жил Кудеяр», «Атаман», «Народная песня» на слова Некрасова с припевом «Господу Богу помолимся», которого, конечно, у Некрасова не было. Вообще, у Некрасова эта поэма имеет замечательный конец. Там Кудеяру простили грехи не за то, что он пошел в монастырь, а за то, что он зарезал барина. Получается, что Кудеяр был виноват не в том, что резал честных христиан, а в том, что резал не тех, да, так сказать. Вот такова была некрасовская логика. И вот, пожалуй, вот эти 4 вещи, плюс еще позднее чуть-чуть двойник «Древнерусская музыка», да, и хор Юрлова пел, это был двойной диск, и буквально все. И тут вдруг я услышал у моего друга вот то, что я слышал у Шаляпина, сугубую Ектинью Гречанинова, но там были какие-то не совсем те слова. Там было такое прошение: «Еще молимся о богохранимой державе российской и о спасении ее», чего Шаляпин вроде бы не пел. И, естественно, я спросил у друга, в чем дело. Друг показал мне пластинку. Это была пластинка в исполнении Христова, прекрасного болгарского баса Борис Христов, с парижским хором. Да, она была записана во Франции. И, естественно, она пелась по чину зарубежной церкви. И хорошо, что там еще не было таких слов: «О, еже избавитесь им от горького мучительства безбожной власти». Потому что это прошение было в другой Ектинии. Но, во всяком случае, вот это прошение было, так сказать, не вполне советским. И вот я тогда вымолил эту пластинку у своего друга и переписал ее на пленку типа 2 на магнитофон «Комета» и тоже слушал, так сказать, ее бесконечно.
Си от вся души и от всего помышления нашего рцем. Господи Вседержителю, Боже Отец наших, молим Тися, услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, о великой милости Твоей, молим Тися, услыши и помилуй.
Поэт
Борис Херсонский в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева и Марина Смирнова-Фрятца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.